Привет! За несколько сезонов подкаста мы успели поговорить про разные стипендии на учебу. В этом выпуске мы сместим фокус именно со стипендий. За последние пару лет я получила несколько сообщений от своих слушательниц о том, куда, кроме Европы, можно поступать за рубеж. Есть ли страны, где можно учиться по доступным ценам и поступать сразу в бакалавриат? Сегодня мы поговорим про поступление в турецкие университеты. Героиня сегодняшнего выпуска решила не продолжать обучение в российском бакалавриате, а поступить в бакалавриат в Турцию, где цены на учебу оказались сравнительно ниже, чем в российских университетах. Как искать университеты в Турции, какие экзамены нужны для поступления и как можно поступать сразу после школы в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. В этом сезоне мы говорим с ребятами, которым удалось поступить и уехать на учебу в новой реальности, а также с инициативами, волонтерскими организациями и проектами, которые помогают поступать в зарубежные университеты и продолжают делать образование доступным. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Кристина, спасибо еще раз большое, что ты присоединилась к моему подкасту и к записи 4-го сезона. В целом у меня всегда был какой-то такой англо-европейский фокус на программы. Поэтому я рада, что в список этих стран будет еще добавлена Турция. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к идее поступать в Турцию? Было ли это связано с каким-то твоим личным интересом к стране, или все-таки это были события последних лет, которые подтолкнули тебя, ну, рассмотреть Турцию как такую потенциальную страну для обучения?
Во-первых, спасибо, что пригласила меня. Мне очень приятно. Я до 17, может быть, до 18, может быть, даже, я бы сказала, наверное, до 19 лет я никогда не планировала поступать в Турцию. Я даже, если честно, не знала то, что можно поступить в Турцию. Я жила такой жизнью, как типичная девочка из России, которая хочет учиться в российском вузе, может быть, там, закончила бакалавриат, закончила магистратуру, может быть, каким-то там волшебным образом уехала за границу. Когда тебе 17, ты особо не знаешь, что ты хочешь в жизни. Вот я думала, я люблю читать, я люблю учить языки. Я буду сдавать, значит, на ЕГЭ литературу и английский. И там посмотрим, куда, может, меня занесет. Конечно, хотелось в Москву, так как я из провинции, я бы сказала, я из Самары. Это вроде как большой город, но вроде как-то и не очень большой город. Хотелось как бы учиться в Москве, в Санкт-Петербурге, прям в большой жизни, мегаполисе и так далее. И поэтому, естественно, хотелось как там сдать литературу ЕГЭ, английский тоже на ЕГЭ, поступить в Москву на бюджет волшебным образом. То есть у меня какого-то такого плана не было, была вот точно такая прям мечта, желание, план не было, еще расскажу. И думал, что как-нибудь там само все разработается. Но, естественно, без такого плана, без какого-то прям зрелости, может быть, в своих решениях у меня ничего не получилось. И пришлось оставаться у себя в Самаре и поступать на филологию. Поступила я на филологию и как-то выгорела. Я такая сидела вся в марте или в мае, такая вся грустная дома, пытающаяся учить латинский язык, потому что у нас экзамен должен был на летней сессии. И понимала, что нет, я не хочу еще 3 года жить. Не хотела жить в Самаре. Я подумала, я не хочу оставаться в Самаре на следующие 3 года, а может быть больше. Я не хочу учить филологию. Мне не нравится, как выглядит мой корпус университета. У меня корпус именно моего филфака. Это была бывшая школа, и находился он на окраине города. Это прям, мне всегда очень грустно было туда ехать по часу. И я села и подумала. Мой первый вариант был перевестись в вуз педагогический, потому что я уже тогда начала работать как репетитор, я до сих пор работаю как репетитор, это мне прям очень сильно нравилось, классно обучать людей. Я подумала, может быть, стать педагогом. Потом был другой вариант, может быть, еще раз дать ЕГЭ и попробовать еще раз в Москву, может быть, там был такой список, может быть, вообще не получать высшее образование. И на самом последнем месте у меня была Турция. И как Турция появилась? Мои родители приехали в Турцию жить еще, когда мне было, мне кажется, может, 16 или 17 лет, вот в Анталию. То есть это такое популярное место для иммиграции среди россиян. И мои родители тоже были одним из них. И как-то вот на ковид мои родители вернулись, потому что там нельзя было оставаться. И моя мама застала меня в таком состоянии, что я не хочу жить в этом месте, не хочу учиться здесь. Она сказала, вот дочка моей подружки, которая там тоже в Анталии живет, учится в университете, и ну, там недорого обучаться, ей все нравится, можешь попробовать рассмотреть. Ну, и я подумала, почему бы не поступить в Турцию? Мне кажется, если бы я в тот момент еще сообразила взять кого-нибудь, может быть, консультацию, может быть, найти кого-то человека, который там учился, и бы спросить у него, типа, как я могу поступить в Турцию как-то максимально быстрым путем? Потому что в Турцию можно поступить по аттестату, а на тот момент для человека, который вообще ни разу не задумывался об обучении за границей, обучение за границей для меня представлялось как сдать 150 экзаменов, сделать 150 виз, оплатить 150 пошлин, и потом, может быть, тебя возьмут. То есть у меня вот такое было. Но в Турцию очень легко поступить, на самом деле, оказывается.
Расскажи тогда, пожалуйста, еще раз немножечко про процесс поиска программы. То есть как ты ее искала? Или получилось это так, что просто, ну, твой первый вуз, который ты увидела, ты его и выбрала? Это, наверное, первый вопрос. И второй, вот сейчас, уже взглядом со стороны, как выглядел процесс поступления в Турцию для тебя, как человека, который, ну, то есть, по сути дела, закончил только недавно школу, то есть это процесс поступления в бакалавриат. Какой у тебя был сбор документов? И было ли что-то, что можно было избежать из тех документов, которые ты собирала, или из тех экзаменов, которые ты сдавала?
Сейчас, как ни странно, то, что мой первый вуз, который у меня упал взгляд, назывался Middle East Technical University, МИТУ сокращенно, и он находился в Анкаре. Сейчас я учусь в Измире в Дакузюли University на программе Business Administration. И у меня был в приоритете сама программа, это Business Administration. Мне кажется, на самом деле, просто чисто силой Google я вбивала именно Turkish Universities, выдавался список, я вот буквально по всем сайтам лазила и смотрела, какой мне нравится, какой мне не нравится. В какой-то момент я обнаружила, у турков есть подобие mail ответы. Я начала пробивать через этот mail.ru ответы эти вузы, то есть смотреть, на как, что о них думают другие студенты. На самом деле, я до последнего стояла на Анкаре, прям в самый последний момент, просто передумала. Меня Дакузюль впервые принял, поэтому я просто решила взять, вот, пойти вуз, который меня взял первый. И я, в принципе, на самом деле ни о чем не пожалела по причине того, что Измир — это, на самом деле, очень классный город. Измир ассоциируется с Чикаго, США. То есть там как бы не то, чтобы это прям супер-мегаполис, как Нью-Йорк, в котором можно там очень тоже хорошо веселиться, но тоже жизнь кипит. Если бы я сейчас посмотрела на себя, когда я там пыталась что-то сделать, то на самом деле я могла обойтись без всех экзаменов, которые я сдавала. То есть я могла не сдавать SAT, и я могла не сдавать IELTS, если бы именно изначально я планировала поступать к себе в Дакуз Июль Университи, по такой причине, то, что Дакуз, я сокращенно буду называть, Дакуз принимает по аттестату, то есть в него легко поступить по аттестату, но тебе нужно, не тебе, а в принципе любому другому человеку, который хочет поступить, нужно иметь хороший средний балл, то есть от 4.5 из 5 гарантирует тебе поступление, в принципе. 5.0 гарантирует тебе, наверное, 95% из 100, то, что ты поступишь туда успешно. Эти 5% может быть только, если у вас там 100 человек с аттестатом отличным, то есть красным аттестатом пятерочным, и просто мест не хватило на квоту. Тогда может прийти отказ. Но на самом деле, с другой стороны, я просто могла бы сдать SAT, но не сдавать IELTS, потому что у всех университетов, на самом деле, несмотря на то, что они как бы требуют это все, у них внутри тоже есть внутренние экзамены. То есть, если ты приходишь, поступаешь на английское направление, а у тебя нет ни IELTS, ни TOEFL, ни, может быть, даже Duolingo теста, они просто устраивают экзамен внутри у себя. Если ты его сдаешь, то они тебя просто зачисляют. Если ты его не сдаешь, ну, они тебя отправляют, кстати, на бесплатный языковой год по английскому языку. Это так у нас работало. Но SAT, он просто повышает шансы. Чтобы поступить в Турцию, существует два главных экзамена плюс аттестат. Два главных экзамена. Первый — это SAT, если ты прям хочешь поступать на англонаправление, потому что SAT — это больше про англонаправление, так, такой американский ЕГЭ. Или их экзамен, турецкий, строгий турецкий экзамен, называется ЙОС. И туда, в принципе, ты его сдаешь, если ты просто хочешь поступить в турецкие, прям на турецкие какие-то направления.
Расскажи, пожалуйста, а в целом можно ли обойтись без SAT и вот ЙОС, да, правильно, мне кажется, я называю этот экзамен? можно ли обойтись без этих экзаменов и можно ли просто поступать по аттестату? И если да, как это можно понять? Ну вот просто я могу представить человека, который, допустим, сейчас послушает подкаст и такой, блин, классная идея, может быть, мне или моему ребенку, кстати, меня иногда и родители слушают, стоит поступать в Турцию. Что делать? Куда идти? Что смотреть? Кому писать? И как разобраться вообще вот в этих всех экзаменах и понять, нужно ли их сдавать или нет.
В Турции два разделения, как у нас. Университеты государственные и частные университеты. Плюс частные университеты, то, что, во-первых, они принимают тебя вот в любой день. Хочешь, подавай, вот хочешь, иди сейчас, подавай в любой частный, они тебя вот на следующий день примут. Главное, ты им заплати денежку. И, во-первых, в них можно в эти частные поступить по аттестату. Я, на самом деле, не работаю даже с частными университетами. Когда ко мне обращаются, я им говорю то, что будем работать с государственными, потому что, ну, в частный каждый, на самом деле, может поступить, если у тебя есть денежка. А в государственный уже надо там постараться. И для чего я упомянула частный университет? По такой причине, то, что в стамбульские университеты невозможно поступить по аттестату, если это не частный университет. То есть частный университет в Стамбуле можно поступить, но он будет очень дорого. А в государственный по аттестату нельзя. Ты либо сдаешь SAT, либо ЕС. С аттестатом у тебя очень ограниченное количество университетов, которые ты можешь подать и поступить. Плюс, всегда, когда идет прием в университеты, приоритет всегда поставят те, кто сдавали SAT и ЕС. И потом, если квоты свободные, они будут рассматривать те, кто с аттестатом. Обычно это так работает.
Давай тогда тут тоже разберемся еще раз. Бесплатного образования в Турции нет.
Есть так называемая стипендия от государства, которая устраивается каждый год в начале января, которую можно выиграть, и тогда у тебя, да, обучение будет бесплатным. Но понятие бюджета, как у нас, не существует. Только вот эта стипендия, и все. Тогда платно.
Ага, но если мы выбираем между государственными и частными университетами, в государственных университетах намного дешевле учиться.
Да, именно.
То есть получилось ли у тебя, скажем, укладываться в какой-то бюджет, когда ты переехала в Турцию? Ты очень удивилась, что цены, в принципе, намного ниже, чем в России, цены за обучение. Действительно ли это подтвердилось? Действительно ли у тебя получается также продолжать иметь вот это вот доступное образование и платить за него не так много, как если бы ты платила в России?
При поступлении, при регистрации в университет, регистрация, когда ты уже относишь им оригиналы все эти, прям приходишь к ним вживую, тогда я заплатила, по-моему, 2000 лир я заплатила, тогда это был мой семестр один. То есть в Турции обучаешься тоже 2 семестра, и это стоит 4000 лир в год на тот момент. Но сейчас такая проблема, мне кажется, все знают о проблеме Турции, это огромная инфляция. Да, у них цены растут каждый год, иногда даже не каждый год, каждую неделю у них меняются. К примеру, мой университет вырос, на самом деле, в цене с предыдущего года в 2 раза, может быть, даже больше. Но сейчас я должна буду заплатить 7500 за мой семестр. В прошлом году я должна была заплатить 2000, сейчас 7500. Но курс лиры в этом году, по сравнению с предыдущим, гораздо меньше. В прошлом году он был повыше, и сейчас он пониже, так что, по сути, разница, конечно, подороже, но разница небольшая в рублях, и все равно 7500 лир — это гораздо дешевле, чем платить за университет в России. Я каждый раз это держу в голове, но у меня все равно вот этот момент, то, что в прошлом году я платила 2000, сейчас уже 7500, меня как-то напрягает.
Давай обрисуем какой-то таймлайн подачи в Турцию для ребят. Как бы ты посоветовала подготовить вообще свой календарь для поступления в потенциальный бакалавриат в Турцию?
Если человек находится сейчас в 11 классе, и он хочет поступать сразу после школы, то первым делом вот сейчас, что ему или ей нужно сделать, это получить выписку оценок за 10 класс. Это понадобится не сразу для поступления, а когда уже ты поступаешь, тебе нужно делать кое-какие документы. Мне кажется, так как человек, который тоже обучался за границей, ты знаешь, что такое апостиль, да? Апостиль — это такая бумажечка, которая прикрепляется либо на аттестат, прям вплетается красной нитью. Я серьезно, там прям вплетаю его красной нитью, его нельзя потом как-то убрать каким-то образом. Либо на аттестат, либо на диплом. И эта штучка подтверждает то, что ты действительно отучился в школе, это твой аттестат, не какой-то, или диплом, не какой-то там фейк, и, в принципе, это все. И когда ты поступаешь в Турцию, тебе нужно делать этот апостиль, потом приехать в Турцию и подать на, как бы, их внутренний апостиль, который называется Тенклиф, и сделать, как бы, апостиль для турков, а потом отнести это в университет, чтобы они тоже открыли, поняли то, что твой аттестат или твой диплом не является фейком. И когда ты делаешь донглип, тебе нужно, во-первых, да, сделать апостиль на это потом и отдать им выписку оценок за 10 класс, потому что они, эти люди, которые там сидят, они очень скептичны, и нужно как бы подтверждение, что ты действительно не просто где-то там, может быть, очень круто поделал свой аттестат, а действительно прям обучался в школе, и у тебя вот есть выписка оценок за 10 класс. Это первым делом, потому что когда ты уже начинаешь выпускаться из школы, как-то людям, которые работают в школе, там, с ректорям, им очень лень или они очень заняты со всеми вот этими выпускными штучками и выпускными делами, сделать тебе выпускной оценок за 10 класс, поэтому лучше сделать это заранее, когда они не особо заняты. Если человек решил подавать на стипендию, я советую всем подавать на стипендию, несмотря на то, что выигрывает там, наверное, 1% из всех подающих, на стипендию надо подавать всегда, потому что шансы, они всегда есть шансы. Очень многие люди, которые даже как бы троечники, всегда есть возможность, что эти люди выиграют, потому что эта стипендия государственная, вот единственная, которая в Турции существует, которому вот тебе прям обеспечить все бесплатно, и не только как бы бесплатное обучение, но и проживание, и они еще денежку будут давать сверху, и тебе билеты оплатят, и покормят тебя, и там еще их куда-то отправляют путешествовать, бесплатно все это сделают. Эта стипендия, она как работает? Они не отбирают лучших из лучших, они делят людей на 3 категории, лучшие из лучших, как бы средние, нормальные, и люди, у которых вот не очень все хорошо с оценками, я так сказала. И они отбирают вот по парочке людей из каждой категории и как бы дают им эту стипендию. То есть шанс есть всегда выиграть эту стипендию, и поэтому после того, как вы получаете эту выписку оценок 10 класс, там в сентябре, в октябре, не торопясь, ноябрь спокойненько так проводите, живете, в декабре начинаете собирать документы для этой стипендии. Для этой стипендии, на самом деле, очень много документов не надо. Надо найти какие-то достижения за последние 5 лет. Волонтерские активитис какие-то, может быть, куда-нибудь ездили, мусор собирали, в дома ходили. Кстати, очень классно, потому что они очень сильно ценят волонтеров. Также найти, если далеко не убрали свой аттестат за 9 класс, отсканировать его и просто подготовить эти документы и в январе загрузить на сайт этой стипендии. Стипендия называется Turkey Bursları. Это буквально, на самом деле, по-турецки, турецкая стипендия, так и звучит. И подать на эту стипендию и ждать. А для этой стипендии что нужно? Еще мотивационное письмо. И в идеале, кстати, чуть не забыла сказать, рекомендационные письма от учителей. Так что если в ноябре, как я уже говорила, такой спокойный месяц, можно немножко поднапрячься и попросить учителей написать рекомендационные письма. Тоже на стипендиях это очень ценят. На стипендию подаешь и все, и забываешь о ней, ждешь, когда, может быть, тебя в мае, может быть, тебя в июне позовут на собеседование в Москву, если повезет. Если не повезет, то, попытка и не пытка подать, потому что подавать на эту стипендию абсолютно бесплатно, и там, на самом деле, все время много не занимает. После этого, после подачи на стипендии, мне кажется, можно опять расслабиться до мая, сдать экзамены, получить аттестат и затем пойти и получить апостиль. Апостиль получается через Министерство образования в своем городе. И после этого, после того, как получаешь аттестат, получаешь апостиль, к этому времени же примерно начинается прием документов в турецкие вузы. Как говорила, прием начинается в июле, поэтому, в принципе, можно торопясь уже там подавать и ждать результат. И, в принципе, на самом деле, это весь процесс.
А могла бы ты сделать какую-то такую смелую рекомендацию для тех, кто не планирует поступать в российские вузы, а планирует, допустим, рассмотреть для себя Турцию? Скажем, сфокусировать свою энергию и силы на то, чтобы сдать даже вот этот вот турецкий экзамен для поступления, нежели усиленно готовиться к ЕГЭ?
Кстати, на самом деле, это очень хорошая идея, и это, на самом деле, очень хорошая рекомендация. Ты сейчас порекомендовала как бы за меня. На самом деле, если ты вот решил, что ты не будешь обучаться в России, ты едешь за границу, ты, может быть, прям 100% поедешь в Турцию, да, просто ЕГЭ, экзамены, они не нужны, просто даешь математику, базу и русский, который нужен для аттестата. И, да, готовишься либо к ЕОСу, опять, надо смотреть на свои силы, либо еще раз к SAT. Но опять, ЕОС, наверное, в таких ситуациях, когда ты в 11 классе ты решил поступать, как бы сейчас уже конец сентября поступать будешь на следующий год, наверное, да, легче подготовиться к ЕОСу. В принципе, мне кажется, математические задания там легче наверстать, чем поднимать там целый уровень английского, потому что, да, к SAT нужно с высоким уровнем подходить. А ЕГЭ, все, до свидания, для Турции он не нужен.
Давай тогда сейчас поговорим про сложности иммиграции и переезда, какой-то адаптации к новой стране, культуре, языку. Я, по-моему, где-то в блоге читала у тебя, что ты переезжала с котами, если я не ошибаюсь. Расскажи, пожалуйста, как происходил твой переезд в Турцию.
Да, переезжала с котами. У меня сейчас даже в одной комнате два моих кота, которые я привезла из России. Одну зовут Прада, ей 15 лет, она прям такая уже старушка. А другого зовут Купидон, и ему 9 лет, он прям такой мужчина. То есть я с ними прям с самого детства, и у нас с ними прям связь, так они у меня с детства. Я говорила ранее то, что у меня вся семья уже жила на тот момент в Анталии, и с 17 лет я жила одна в России с двумя котами. И когда дело дошло до переезда, моя мама говорила оставить котов, может быть, сдать их кому-то, но я, честно, я их так сильно люблю, прям очень сильно, что я не могу представить жизнь без них. Я буквально с ними всю жизнь. На самом деле, если приезжать одному без котов, то все гораздо легче. Но когда ты приезжаешь с котами, тебе нужно их, им прививки все поставить, документы все получить. Для того, чтобы получить документы на выезд из России, надо в Самаре, по крайней мере. Это если что, не работает, к примеру, на Москву, потому что в Москве, я знаю, процедура вывезов котов из России в Турцию, она гораздо легче. Но это чисто, знаешь, такой самарский экспириенс. Нужно ехать в Россельхоз и получать специальный буквально сертификат. А чтобы получить этот сертификат, который вообще не проверят на границе. Вот так вот, как всегда. Я пытаюсь как-то подойти к теме переезда, потому что приезжала тоже необычным способом из-за тех же котов. По правилам многих авиакомпаний ты не можешь брать двух котов с собой в салон. Либо нужно будет одного отправлять в багажный отсек, а это очень опасно. Либо пытаться засунуть их в одну переноску, чтобы они оба весили меньше, чем 8 килограммов. Но у меня они такие упитанные кабачки, поэтому они, когда вместе, они еще вместе не контактируют особо, они прям, знаешь, брат и сестра, они постоянно дерутся между собой, если не рядышком. Из-за этой ситуации мне пришлось, во-первых, доставать своего отца из Турции, потому что я буквально его заставила приехать ко мне, чтобы он взял к себе одного кота, и я взяла себе одного кота, и мы уехали. И из-за того, что нас было двое, мы пытались найти какие-то адекватные цены для того, чтобы выехать из России. И в итоге папа нашел билеты из Махачкалы в Анталию за, ну, на тот момент очень смешные цены. Я пока я даже не скажу, но они были очень смешные. И в которых были свободные места для того, чтобы в салоне, для того, чтобы поехать с котами. Потому что еще один момент, да, у авиакомпании есть такое правило, то, что если там уже у тебя, к примеру, шпиц у другого человека в салон зарегистрирован, то ты не можешь со своим там котом в этот салон попасть. И так получилось, да, то, что повезло, то, что в Махачкале было недорого, и были места краски зарегистрировать котиков. И мы поехали из Самары в Махачкалу на поезде 3 дня. А Махачкала — это Дагестан. Это получается просто вот вниз спускаться, да, практически на южную границу. Там мы пробыли день, и затем мы оттуда улетели. В принципе, сложная вещь была в том, то, что когда ты получаешь этот сертификат в своем Россельхознадзоре на выезд из России, этот сертификат работает только в течение 5 дней. И как бы поезд шел 3 дня, и нам надо было как-то успеть получить сертификат, уехать, проехать Самары в Махачкалу и из Махачкалы улететь за границу. Так получилось, что буквально сертификат работал свой последний день, и мы уехали в этот момент. Но опять же, ничего не проверяли, так что вот так вот.
И тут, конечно, интересно спросить, во-первых, как выглядит весь этот студенческий рынок жилья в Турции? Ну и учитывая то, что у тебя необычный кейс, все-таки ты со своими котами, как тебе удалось найти квартиру или общежитие, или комнату, в общем, что-то? Как это все происходило у тебя?
Я живу на окраине города сейчас, в русском районе. Русский район Измира называется Чили, и там еще как бы еще один есть дополнительный, это Кашьяк. Это где-то место, где большинство россиян на данный момент живет. Однако мой университет находится на другой окраине города. Это, наверное, самый большой минус для моего проживания. Но я, в принципе, не жалуюсь. Почему? Потому что, да, с двумя котами очень тяжело найти жилье, особенно если ты ищешь квартиру с мебелью. Поэтому я, когда приехала, сразу решила снимать квартиру без какой-либо мебели и уже по ходу докупать. И я должна сказать, несмотря на то, что я уже как бы живу тут год, у меня все плохо по мебели, я до сих пор живу такой, знаешь, poor student core. У меня нет кровати, у меня матрас на полу. Когда я приехала в Измир одна из первых россиян, еще в тот момент особо россиян не было. То есть было очень малюсенькое количество россиян. И, соответственно, когда ты приезжаешь как так называемый ебанджи, то есть иностранец, в Турцию, в город, в котором нет таковых ебанджи, то есть маркет под тебя не подстроен, турки вообще не знают, что с тобой делать, а как иностранцу тебе очень важно иметь все важные документы по жилью, иначе ты не сможешь получить вид на место жительства, потому что там нужно там документики иметь особенные. И это усложнило мне поиск, и на самом деле я звонила очень многим риэлторам, пыталась дозвониться, пыталась как-то с компаниями связаться. И в итоге я нашла только двух. Один в какой-то момент просто отклеился, потом, я не знаю почему, может, эту квартиру взяли, но он просто перестал отвечать. А второй, на самом деле, так, мне так повезло с ним, он такой дедушка, который говорит по-английски, ну по-турецки, турецкий английский такой, то есть понимаешь его, ну, конечно, главное, что понимаешь. Он очень прям такой добрый, показал мне квартиру, к сожалению, на окраине, зато с бассейном. На самом деле, то есть это не был поиск. Это была попытка найти хотя бы какого-нибудь человека, который согласится мне сдать квартиру, потому что все боятся иностранцев, и тем более все боятся иностранку, которая очень молодая, приехала учиться, непонятно, что она будет делать, может быть, она уедет через полгода, кто ее знает. И поэтому я вот нашла его, я за него зацепилась, мне показала квартиру, квартира великолепная, это так называемый 1+1, то есть комната с кухней, ванная и еще одна отдельная комната. На тот момент была очень такая хорошая цена, я могу даже сказать, в прошлом году я платила 3000 лир в год. Это 9, ну, по данному курсу, это, наверное, в районе 10000 рублей в месяц. Но сейчас опять из-за инфляции, из-за того, что, может быть, я даже, кстати, в этом виновата, из-за того, что очень многие студенты сейчас приехали, потому что они открыли для себя Измир, и то, что в наш университет можно по аттестату спокойно поступить. Очень много, так сказать, понаехало сюда. И да, квартира стоит... Мне очень приятно. Но я продлила свою на следующий год. У меня тоже так повезло с хозяевами. У них сын тоже учится в Стамбуле. Они понимают, как тяжело студентам за квартиру платить, искать. Поэтому они мне особо на следующий год цену невысокую подняли.
Здорово, что повезло с хозяевами квартиры. И вообще в целом, что все-таки повезло что-то найти. Расскажи, как тебе с турецким языком? В целом, учила ли ты турецкий, еще будучи в России, или ты начала учить язык, когда ты уже переехала? И как тебе твой опыт адаптации в новой стране с новым языком?
Я не самый лучший человек для этого вопроса, потому что, мне кажется, я только что сдала экзамен на B1 по турецкому и сдала его с горем пополам. Проходной балл был 60, я набрала 66 баллов. У меня обучение на английском, но с меня потребовали знания турецкого на уровне B1, потому что на каждом направлении в первый год проходится, знаешь, общий предмет. В Турции это история Ататюрка, которая строго, так как это история, должна строго проходиться на турецком. То есть турецкий у меня сдавался только вот для вот этого предмета. В принципе, все мое обучение на английском, поэтому, например, с меня не требовали знания турецкого на уровне C1, как это требуют от ребят, которые учатся вот строго на турецком. И, в принципе, я на самом деле увиливала до самого последнего от этого турецкого, когда поняла то, что вот у меня экзамен B1 на предыдущей неделе должен был состояться, и состоялся, и я его сдала. В принципе, турецкий, он... Это очень красивый язык, но мне кажется, у многих он вызывает поначалу такой вот... Он немножко откидывает от себя своей грамматикой и, может быть, своим произношением. У него очень много похожих слов между собой, у него много... Какое-то слово мы проходили, которое как «мэ-мэ-мэ-мэ-мэ» имело себе в конце, и это непонятно, потому что как бы «мэ» значит одну грамматическую штучку, еще одно «мэ» значит еще одну грамматическую штучку, еще одно «мэ» еще одно и так далее. И это очень запутывающе. А по поводу социализации, да, то есть я бы сказала, что я год прожила здесь, не знаю турецкого как такового, но я знала базовый турецкий, чтобы что-то купить, заказать что-то в ресторане и, в принципе, может быть, продиктовать свой номер телефона в магазине, когда они у тебя там спрашивают для того, чтобы скидку тебе пробить. И, в принципе, это на самом деле вот был мой весь турецкий, то есть я не то чтобы прям социализировалась на уровне общения с турками. Я нормально, в принципе, прожила, потому что я больше находилась в компании интернациональных студентов. У меня были друзья иранцы и египтяне. И просто тут очень много тоже русских и казахи. И, то есть я вот в этой компашке находилась, поэтому мы все либо на русском, либо на английском. У меня проблемы не было с этим. А сейчас я понимаю, то, что если я пойду в университет, то мне нужно будет находить друзей турков, чтобы они что-то помогали. И я могла как-то нормально социализироваться. Поэтому, может быть, вот после нашего подкаста, может быть, я сяду поучу турецкий для этого, а так... Ну, выжить можно, да.
Спасибо тебе еще раз большое, что ты поделилась своим опытом переезда и поступления. И завершая наш разговор, я бы хотела спросить тебя, что тебя сейчас поддерживает? Вообще, как бы какая-то основная идея этого сезона, это главный такой лейтмотив, в общем, четвертого сезона подкаста, это поступление в тяжелые времена. И в конце моих как бы разговоров, интервью с гостями я всегда задаю вопрос, что сейчас поддерживает. И мне, конечно, было бы интересно спросить тебя, есть ли какие-то вещи, которые тебя сейчас особенно поддерживают, и какие-то вещи.
Первым делом мои коты, маленькие пушистые соулмейты. Вторая, возможно, немножко такая глупая причина, но на самом деле тинейджерские ромкомы из 2000-х по типу «Блондинки в законе», из 13 в 30, а такие, знаешь, позитивные, немножко такие милые, с приятным хэппи-эндом, смешные комедии, вот они прям мне, в меня вживают жизнь. Котики и ромкомы из 2000-х.
Поддерживает ли тебя как-то твой блог, который ты ведешь, и ты его, в принципе, не переставала вести все это время?
Да, конечно, конечно. Знаешь, иногда забываю, для чего я его создала. А создала его для того, чтобы найти людей с похожим майндсетом и для того, чтобы просто понять то, что я не одна такая. И бывает такое, то, что я пишу по какой-то проблеме в блог и именно забываю то, что есть люди, вот, которые там сидят, которые с точно такой же ситуацией. И я получаю прям такие комментарии приятные, которые я даже не знаю, как это описать, вот просто поддерживают и дают желание жить, дают силы. И ты вот просто смотришь на этот комментарий, вот, о, как это мило, улыбаешься прям. Я даже не знаю, как это описать, когда ногой, знаешь, бьешь воздух, вот, такое состояние. Вот.
С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.